«Прыгай!» — крикнул по рации полковник Сюй. Однако через несколько мгновений летчику вроде бы удалось снова запустить рулевой винт. Вращение фюзеляжа замедлилось, как и скорость снижения, и вертолет наконец снова завис в воздухе. Но только на долю секунды, после чего, подобно заводной игрушке, опять начал вращаться, стремительно теряя высоту.
«Прыгай!»
— снова крикнул по рации полковник Сюй. После непродолжительного падения вертолет опять перестал вращаться и завис в воздухе, и в следующее мгновение снова начал падать, цикл повторился заново. Теперь вертолет уже снизился настолько, что прыгать с парашютом было нельзя, и нам оставалось только молиться о том, чтобы столкновение с землей произошло с минимальной скоростью. Когда вертолет скрылся из вида к востоку от нас, скорость его существенно снизилась, но все еще значительно превышала нормальную посадочную. Застыв, я со страхом смотрел в ту сторону, но, к счастью, дым над деревьями так и не поднялся. Когда мы подъехали к месту крушения, второй летчик уже посадил свой вертолет рядом. Первый вертолет упал в сад. Повалив несколько плодовых деревьев, он сильно накренился. Вершины соседних деревьев были посечены лопастями несущего винта. Фонарь кабины был разбит, но в остальном фюзеляж, похоже, серьезно не пострадал. Молодой лейтенант стоял, прислонившись к дереву и зажимая окровавленную руку. Он нетерпеливо отстранил санитаров с носилками, а, увидев Линь Юнь, помахал ей здоровой рукой, показывая, что с ним все в порядке.
«Товарищ майор, ваша молния сбила боевой вертолет!»
«Почему вы не выпрыгнули с парашютом?»
— в отчаянии спросил подоспевший полковник Сюй.
«Товарищ полковник, у нас, военных летчиков, есть свои правила относительно того, когда покидать машину».
Уже в автомобиле, по дороге обратно в центр, я не удержался и задал Линь Юнь вопрос, не дававший мне покоя. «Руководителем этого испытания являлась ты, однако приказ покинуть вертолет отдал полковник Сюй».
«Существовала высокая вероятность того, что лейтенант Лю спасет машину», — невозмутимым тоном ответила та.
«Шансы были 50/50. А что, если бы ему это не удалось?»
«В таком случае эксперименты были бы на какое-то время приостановлены, а потом, может быть, свернули бы и весь проект».
Мой желудок выполнил еще одно сальто. «А если бы ты командовала наступлением, и на пути твоих солдат оказалось бы минное поле, ты все равно приказала бы им идти вперед, правильно?»
«Согласно новому военному положению, женщины-офицеры не могут командовать войсками на передовой».
По обыкновению, Линь Юнь легко ушла от прямого ответа на мой вопрос.
«В армии свои правила, существенно отличающиеся от того, к чему ты привык»,
словно принося извинения за свою резкость, добавила она. «Разве полковник Сюй не военный?»
«Разумеется, военный», —
небрежно бросила Линь Юнь, и в ее голосе прозвучала тень презрения. С таким же презрением она относилась ко всему руководству центра. К вечеру вертолет, отремонтированный бригадой на месте падения, своим ходом перелетел обратно на базу.
«До тех пор, пока не будут обеспечены надежные меры безопасности, эксперименты должны прекратиться», —
решительно заявил вечером на совещании полковник Сюй.
«Давайте проведем еще несколько испытаний», — возразил получивший травму летчик, размахивая перебинтованной рукой. «Возможно, нам удастся обнаружить закономерность возникновения флуктуации электрической дуги, и тогда мы сможем найти такую модель пилотирования, при которой молния не будет попадать в фюзеляж».
Судя по выражению его лица, рука сильно болела, но чтобы показать, что он по-прежнему способен управлять вертолетом, молодой лейтенант не держал ее на перевязи и умышленно оживленно ею жестикулировал.
«Больше подобное не повторится», — сказала Линь Юнь. «Гарантии безопасности вполне высокие».
«Мне бы хотелось, чтобы вы уяснили следующее», — вмешался второй летчик. «Мы идем на риск не ради вашего проекта. Мы делаем это для самих себя. Сейчас военная авиация как никогда нуждается в новом оружии».
«Товарищ лейтенант, вы неправильно поняли причину приостановки экспериментов», — сказала Линь Юнь. Это сделано из-за беспокойства за судьбу проекта. Если произойдет еще одна катастрофа с трагическими последствиями, как это случилось с лейтенантом Вон Сунлинем, дальнейшие работы будут прекращены.
А что, если рассмотреть вопрос использования в эксперименте летательного аппарата с дистанционным управлением? — предложил один из инженеров.
«Единственным летательным аппаратом, способным двигаться с малыми скоростями и неподвижно зависать на месте, а также обладающим достаточной грузоподъемностью, является наполненный гелием дирижабль, разработанный Бейханским университетом», — объяснил представитель авиации. «Однако неизвестно, можно ли будет осуществлять тонкое управление, необходимое для гарантии точных электрических разрядов».
«И даже если бы это было осуществимо, — добавила Линь Юнь, — мы смогли бы лишь исключить риск для человеческих жизней. Проведению эксперимента это никак бы не помогло, поскольку сам летательный аппарат по-прежнему оставался бы подвержен удару молний».
Внезапно меня осенила идея. «Мой научный руководитель разработал покрытие, защищающее провода линии высокого напряжения от попадания молнии. Я только краем уха слышал об этом и не знаю подробностей».
«Вашим научным руководителем был Джан Бинь?» — оживился полковник Сюй.
«Вы его знаете?» — кивнув, спросил я.
«В свое время я у него учился. Тогда он был еще простым преподавателем. Лишь потом его перевели в ваш университет».
Полковник Сюй стал печален.
«Я звонил ему несколько дней назад. Давно уже хотел с ним повидаться, но все никак не мог выкроить время. Боюсь, ему осталось жить совсем недолго. Вы знаете о его болезни?»
Я снова кивнул. Он был настойчив в своих исследованиях и всю свою жизнь...
«Давайте вернемся к защитному покрытию», — нетерпеливо перебила Линь Юнь.
«Мне знакомо это изобретение», — сказал полковник Сюй. «Я был членом приемной комиссии. Покрытие весьма эффективно защищает от попадания молний».
«Ключевым моментом является то, необходимо ли для работы покрытие заземления», — сказала Линь Юнь. «Если необходимо, то тогда проку нам особого от него не будет».
Я, как всегда, восхитился техническим складом ее ума. Такой вопрос вряд ли задал бы не специалист. Большинству покрытий, защищающих от удара молнии, требуется заземление.
«Это было так давно, что я уже ничего не помню», — задумчиво почесал голову полковник Сюй. «Нужно будет спросить о деталях у самого автора».
Схватив телефон, Линь Юнь протянула его мне.
«Немедленно позвонить Джан Биню и спроси. Если заземление не требуется, пусть он срочно приезжает в Пекин. Нам нужно, чтобы он в кратчайшие сроки изготовил пробную партию».
«У него же последняя стадия рака», — смущенно возразил я.
«Ничего страшного не произойдет, если мы просто спросим у него», — сказал полковник Сюй.
Я взял у Линь Юнь трубку. «Я не знаю, где в настоящий момент Джан Бинь, у себя дома или в больнице», — пробормотал я, раскрывая свою записную книжку. Телефон Джан Биня был записан в ней на первой странице. Я набрал номер, и в трубке послышался слабый голос.
«Кто это?»
Когда я назвал себя, далекий голос тотчас же окреп и наполнился возбуждением.
«О, привет! Где вы? Что стряслось?»
«Профессор Джан, я работаю над одним проектом, связанным с оборонным ведомством. Как ваше здоровье?»
«Вы хотите сказать, что добились успеха?»
— оживился профессор, оставив без внимания мой вопрос.
«По телефону этого не объяснишь. Как ваше здоровье?»
«Угасает с каждым днем. Не так давно меня навещал Джао Юй. Наверное, это он поведал вам о моей болезни».
«Да. Как проходит лечение?»
«Спроси у него», — нетерпеливо шепнула мне Линь Юнь.
«Помолчи», — гневно бросил я ей, прикрывая ладонью микрофон. Когда я снова поднес трубку к уху, я услышал голос Джан Биня.
«Я подготовил еще одну партию материалов об экспериментальных исследованиях и готов отправить ее вам».
«Профессор Джан, я хочу спросить вас о другом.
Речь идет о защитном покрытии проводов высоковольтных линий электропередач, разработанном вами.
А, эта штука оказалась экономически нецелесообразной, и проект давным-давно положили на полку. А что вы хотели узнать?